7. Когда Фрэнк присоединился к Терри и Дону Питерсу, вскоре вернулся и Гард Фликинджер, который вышел из женского туалета другим человеком. Его собутыльники сидели, развернувшись на скамье и глядя на мужчину в джинсах, синей рубашке из шамбре и бейсболке. Он говорил стоя, размахивая наполовину пустым кувшином пива, и все, кто оказался рядом, уважительно слушали. Фрэнку он показался знакомым. Может, местный фермер, может, дальнобойщик. На его щеках виднелась щетина, зубы пожелтели от жевательного табака «Редмен», но говорил он с уверенностью проповедника. Его голос поднимался и опускался в ритме, требовавшем ответных криков «Во славим Господа!». Рядом с ним сидел мужчина, которого Фрэнк знал. Помогал ему выбрать новую собаку в приюте, когда старая умерла. Его звали Хауленд, преподаватель муниципального колледжа в Мейлоке. По выражению лица Хауленда чувствовал, что выступление его забавляет.
«Нам следовало догадаться, что так и будет», — вещал дальнобойщик-проповедник. «Женщины взлетели слишком высоко, как тот парень с восковыми крыльями. Их крылья растаяли».
«Икар», — вставил Хауленд. На нем была старая мешковатая куртка с кожаными заплатами на локтях. Очки торчали из нагрудного кармана.
«Икар, верно, так оно и есть. Хотите знать, как далеко шагнул слабый пол? Оглянитесь на сотню лет. Они не могли голосовать, носили юбки до лодыжек, не знали, что такое противозачаточное средство. Если хотели сделать аборт, шли в какую-нибудь подворотню. А если их ловили, отправлялись в тюрьму за убийство. А теперь они могут делать это где угодно и когда угодно. Благодаря этим центрам гребаного планирования семьи сделать аборт теперь проще, чем купить куриное ведерко в KFC, и стоит примерно столько же. Они могут баллотироваться в президенты. Они служат в морских котиках и рейнджерах. Они женятся на лесбиянках. Если это не терроризм, то я просто не знаю, как это называть».
Послышался ропот одобрения, к которому Фрэнк не присоединился. Он не верил, что его проблемы с Элейн как-то связаны с абортами или лесбиянками.
«И все это за каких-то 100 лет!»
Дальнобойщик-проповедник понизил голос. Он мог это сделать, потому что кто-то выдернул из розетки шнур музыкального автомата, отчего Трэвис Стрит заткнулся на полуслове.
«Они не просто сравнялись с нами, как по их словам хотели. Они нас опередили! Хотите услышать доказательства?»
Теперь Фрэнку пришлось признать, что в словах этого парня что-то есть. Элейн не давала ему никаких поблажек. Все всегда делалось так, как говорила она. От того, что проповедь этого деревенского мужика цепляла за живое, у Фрэнка засосало под ложечкой. Но отрицать этого он не мог. И не он один. Все присутствующие слушали внимательно, раскрыв рты. За исключением Хауленда, который улыбался с таким видом, будто наблюдал за танцующей на уличном углу обезьяной.
«Они могут одеваться, как мужчины. Вот вам и доказательство. 100 лет назад женщина скорее бы умерла, чем надела штаны, если только не ехала верхом. А теперь они носят их везде».
«И что ты имеешь против длинных ног в облегающих штанах, говнюк?» — крикнула женщина, вызвав всеобщий смех.
«Ничего!» — прокричал в ответ дальнобойщик-проповедник. «Но неужели вы думаете, что мужчина, настоящий мужчина, а не эти нью-йоркские трансы, выйдет на улице Дулинга в платье? Нет, его назовут психом, поднимут насмех. Но женщины, они одеваются и в женское, и в мужское. Они забыли, что говорит Библия о том, как женщина должна во всем следовать за своим мужем, и шить, и готовить, и рожать детей, но никак не выходить на улицу в облегающих штанах. Если бы они просто сравнялись с мужчинами, их бы оставили в покое. Но им этого показалось мало. Они пожелали рвануть вперед, сделать нас людьми второго сорта. Они подлетели слишком близко к солнцу, и Бог их «Усыпил!»
Он моргнул, потер щетинистое лицо, словно до него внезапно дошло, где он был и чем занимался, излагал глубоко личные мысли в баре, заполненном уставившимися на него людьми.
«Икар!»
— повторил он и резко сел.
«Благодарю вас, мистер Карсон Стратерс из БДП-2.
Бесплатная доставка почты в сельской местности», —
крикнул из-за стойки Падж Мароне, бармен и владелец скрипучего колеса.
«Наша местная знаменитость, друзья! Окружной силач Стратерс! Берегитесь его правого хука! Карсон — бывший муж моей сестры!»
Падж с его обвисшими щеками напоминал знаменитого комика Родни Денджерфилда. Народ он веселил не сильно, но всегда наливал по полной.
«Это настоящая пища для ума, Карсон. С нетерпением жду шанса обсудить это с моей сестрой на обеде в следующий день благодарения».
Последовал всеобщий хохот. Но прежде чем разговоры за столиками возобновились или кто-нибудь подключил к сети музыкальный автомат, оживив мистера Тритта, поднялся Хауленд, вскинув руку вверх. «Профессор истории», — внезапно вспомнил Фрэнк. «Сказал, что собирается назвать нового пса Тацитом в честь своего любимого древнеримского историка». Фрэнк подумал, что это слишком крутая кличка для французской болонки.
«Друзья мои», — заговорил профессор хорошо поставленным голосом, «с учетом того, что случилось сегодня, легко понять, почему мы еще не подумали о завтра и обо всех последующих завтра. Давайте на короткое время забудем про мораль, этику и облегающие штаны и ограничимся прозой жизни».
Тут он похлопал по накачанному плечу окружного силача Карсона Стратерса.
«Этот господин сказал чистую правду. В некоторых аспектах женщины превзошли мужчин. Во всяком случае, в западной цивилизации. И я смею предположить, что они завоевали свободу в более важных вопросах, чем посещение Уолмарта без бюстгальтера и в бигуди. Допустим, это... назовем случившееся чумой, за неимением лучшего слова. Ну, допустим, эта чума ударила бы по другой половине человечества, и мужчины засыпали бы, чтобы не проснуться».
В скрипучем колесе воцарилась полная тишина. Все взгляды были прикованы к Хауленду, который, похоже, наслаждался вниманием. Говорил он совсем не как мечущий громы и молнии неотесанный глашатай Библии, но его уверенность в себе и ораторское мастерство все равно завораживали.
«Женщины смогут возродить человечество, ведь так? Ну, конечно, смогут. Миллионы образцов спермы, а это замороженные потенциальные дети, хранятся в различных центрах по всей нашей великой стране. Десятки и десятки миллионов по всему миру. В результате будут рождаться дети обоих полов».
«При условии, что младенцы мужского пола не будут покрываться коконами, как только прекратят кричать и впервые в жизни заснут», —
подала голос очень красивая молодая женщина. Она подошла к их столу вместе с Фликинджером. И Фрэнк вдруг подумал, что дальнобойщик, проповедник, бывший боксер, упустил в своей речи один момент. Женщины от природы выглядели красивее мужчин. Более завершенными, что ли?
«Верно», — согласился Хауленд, — «но даже в этом случае женщины смогут продолжать рожать многие поколения, возможно, до тех пор, пока Аврора не прекратит свое существование. Могут это сделать мужчины? Господа, что станет с человечеством, если через 50 лет женщины не проснутся? А через 100 лет?»
Теперь молчание нарушил мужчина, который оглушительно разрыдался. Хауленд его проигнорировал.
«Но, возможно, вопрос о будущих поколениях не актуален», — он поднял палец. «История, друзья мои, подводит нас к крайне неприятной гипотезе касательно человеческой природы, которая может объяснить, почему, как уже красноречиво отметил этот господин, женщины оказались впереди. И гипотеза эта, если говорить прямо и коротко, такова:
Женщины в здравом уме, а мужчины безумны.
«Чушь собачья!» — выкрикнул кто-то. «Грёбная собачья чушь!»
Хауланда это не смутило. Он даже улыбнулся.
«Неужели? А кто создает мотоциклетные банды?»
«Мужчины».
«Кто входит в банды, которые превратили целые районы Чикаго и Детройта в стрельбище?»
«Мальчишки».
«Кто те власть имущие, которые развязывают войны и, за исключением нескольких женщин, пилотирующих вертолеты и тому подобное, сражаются на них?»
«Мужчины».
«А кто страдает от последствий?»
«По большей части женщины и дети».
«Да, а кто трясет задом, подзуживая мужчин?» —
крикнул Дон Питерс. Его лицо побагровело, вены вздулись на шее.
«Кто дергает за гребаные ниточки, мистер умник?»
Послышались аплодисменты. Микаэла закатила глаза и уже собралась взять слово. Накурившись мета с повышенным кровяным давлением, она чувствовала, что сможет говорить 6 часов кряду, столько, сколько обычно продолжалась проповедь у пуритан. Но Хауланд ее опередил.
«Глубокомысленно подмечено, сэр, вклад истинного интеллектуала и убеждение, что многие люди, обычно те, что ощущают свою неполноценность перед прекрасным полом, часто нападают».
Дон начал подниматься.
«Ты кого назвал неполноценным, козел?»
Фрэнк потянул его вниз, потому что не хотел, чтобы Дон вляпался в какую-нибудь заварушку. Если в словах фрица Мишима была хоть доля правды, определенно требовалось обсудить это с Доном Питерсом. Фрэнк практически не сомневался, что Дон работал в тюрьме.
«Отпусти меня!» — прорычал Дон.
Фрэнк сунул руку под мышку Дона и сжал.
«Тебе надо успокоиться».
Дон поморщился, но больше ничего не сказал.
«Вот интересный факт», — продолжил Хауланд. «Во второй половине XIX века практически на всех подземных выработках, в том числе и здесь, в Аппалачах, работали так называемые кули. Нет, не китайские крестьяне. Обычно это были молодые мужчины, иногда даже 12-летние мальчишки, которых ставили рядом с теми механизмами, которые при работе перегревались. У кули под рукой была бочка воды или шланг, если неподалеку находился источник. От них требовалось поливать приводные ремни и поршни, охлаждая их. Потому их и называли кули».
От английского «cool» — охлаждать.
«Я хочу сказать, что женщины исторически выполняли ту же функцию. Удерживали мужчин, во всяком случае по возможности, от самых худших, самых ужасающих поступков».
Он оглядел слушателей. Улыбка исчезла с его лица.
«Но теперь кули ушли или уходят. И сколько пройдет времени, прежде чем мужчины, которые вскоре останутся единственным полом, набросятся друг на друга с винтовками, бомбами и ядерным оружием? Сколько пройдет времени, прежде чем машина перегреется и взорвется?»
Фрэнк услышал достаточно. Будущее человечества его совершенно не волновало. Если его и удалось бы спасти, это был бы побочный эффект. Фрэнка волновала только Нана. Он хотел поцеловать ее нежное личико и извиниться за растянутую любимую футболку, сказать ей, что больше этого не повторится. Но сделать все это он сможет только, если она проснется.
«Давай выйдем», — сказал он Дону. «Я хочу с тобой поговорить».
«О чем?»
— Фрэнк наклонился к уху Дона.
«В тюрьме действительно есть женщина, которая может спать, не покрываясь паутиной, а потом просыпаться».
Дон повернулся к Фрэнку.
«Эй, ну ты же Собаколов, верно?»
«Совершенно верно».
Фрэнк предпочел пропустить Собаколова мимо ушей.
«А ты — Дон, который работает в тюрьме?»
«Да», — кивнул Дон. «Это я. Ну, пошли, поговорим».